на этой неделе решил, что я созрел для того, чтобы написать еще одну книгу. Некоторое время, как я перестал что-то писать, но сейчас я понял, что время пришло к тому, что я созрел в определенных мыслях для того, чтобы можно было ее поделить с вами. И я уже начал ее писать. И вот первое начало ее приблизительно такое. Я хочу с вами поделиться. Можно? Начинается оно так. Размышление рационально. Место писания будет такое. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Допустим, какой-то человек пошел вечером в ночной клуб поразвлечься. Там в пьяной драке его убили. Мать на похоронах спрашивает Бога: «Господи, за что мне это? Почему ты это допустил?» Вам знакомы такие ситуации или нет? Матери один вопрос: «Почему ты это допустил?» А Бог праве ответить: «Я вообще здесь ни при чем. Его гибель является закономерным завершением всей его жизни». Вот и все. Кто его убил? Бог? Не от этого человека непосредственно убил собутыльник, а косвенно его убил сатана. Также справедливо можно сказать, что этого человека убили его пристрастия, то есть он сам убил себя. Но почему-то люди предъявляют претензии к Богу. В чем его вина? Другой пример из области рационального. Допустим, два человека, мужчина и женщина, репродуктивного возраста, вступают в интимную связь, не предохраняясь от зачатия. Чего вы можете ожидать? Все знают ответ. С большой долей вероятности наступит беременность. Это просто физиология. Да или нет? Я вас спрашиваю. Это физиология, так устроено. Это касается и людей, и собак, и кошек. Это система размножения. Это физиология. Просто физиология. Можно ли сказать, что это Бог посылает беременность той или иной женщине? Только в том смысле, что Бог – это создатель всех законов физиологии. Не более. Если мать будет всеми силами заботиться о ребенке, которым беременна, и вести здоровый образ жизни, совсем не обязательно ребенок родится здоровым. Не исключается также и возможность выкидыша, потому что в мире постоянно действуют мириады вредоносных бактерий и вирусов, и других неблагоприятных факторов. А если женщина будет пьянствовать во время беременности, то ребенок, скорее всего, родится с серьезными отклонениями и с болезненными пристрастиями. Будет ли справедливо, если мать станет обвинять Бога в том, что он дал ей такого ребенка? Ну, я вас спрашиваю. Если же беременность прервется по какой-либо причине, травмы, алкоголь, переохлаждение, вирусы, можно ли сказать, что это Бог отнял жизнь у этого ребенка? И жизнь отнял у этого ребенка и ребенка у матери? Нет. Равно как нельзя утверждать, как это часто делается, что, зная судьбу этого ребенка, Бог избавил его от скорбей будущей жизни. Если не поливать цветок, он засохнет. Если не соблюдаешь правила дорожного движения, тебя оштрафуют. Если не заменить вовремя аккумулятор, то машина не заведется, и ты опоздаешь на работу. Если будешь неправильно питаться, заболеешь. Если будешь безответственно относиться к своим служебным обязанностям, тебя уволят. Временами бывает дождь и идет снег, водопроводные трубы изнашиваются. И во всем этом глупо винить Бога. Итак, этот земной мир устроен рационально, и в нем действуют закономерности, которыми никто не может пренебрегать, ни один человек. А люди, которых Библия называет плотскими или душевными, живут по преданию человеческому, а потому находятся полностью во власти стихий рационального мира. Вот и все. Понимаете? Нельзя говорить: «Бог послал нам войну». Нельзя говорить, что Бог послал эпидемию на это или Бог послал стихию. Мир устроен рационально. В нем есть определенные закономерности. Мы живем в нем, и мы находимся в соприкосновении с этими стихиями, которые во всем этом мире властвуют. Вопрос лишь в том заключается. Это начало, введение и так далее. Вопрос заключается в том, а мы какие люди? Плотские душевные или какие-то есть другие люди? Мы к какой категории людей мы относимся? Мы как с вами прочитали? Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Мы знаем о Христе. Мы узнали что-то о Христе. Что это нам дает? Вы знаете, люди, они умеют сотрудничать с духовными законами, с духовным миром. Я, правда, хочу сразу оговориться, что сотрудничать с духовным миром – это не значит сотрудничать с Богом. Иногда это как раз бывает наоборот. То есть не сотрудничать, а сотрудничать с дьяволом. То есть сотрудничать с чем-то другим, но с духовными силами сотрудничать. Люди умеют. Даже не зная всех подробностей, они, тем не менее, умеют получать из духовного мира то, что они хотят. И это нерационально. Это просто нереально получить это, если думать только рационально. Это мистика. Это то, что находится за пределами рационального мышления. И мы должны это признать. Люди умеют обращаться к нерациональному и получать от него то, что они желают. Вы согласны с этим или нет? Пожалуйста. Есть один пример. Пример из моей собственной жизни. Кристиночка здесь присутствует? Ну хорошо. Кое-что про нее знаю и могу вам рассказать. Я думаю, что она на меня не обидится. Представляете себе, ей досталась очень тяжелая жизнь, чрезвычайно тяжелая. И ее родной отец, вдруг он принимает решение, что когда родилась Кристина, ну, как вы знаете, папа у нее находился в тюрьме, когда она родилась, и ее сдали сразу в детский дом, а когда он вышел оттуда, он сказал, нет, мы ее оттуда заберем. И имя он хотел, чтобы она была Кристина. Как вы думаете, это о чем говорит? Кристина, он имел в виду, что ее покрестят. И что у нее будет другая жизнь, не такая, как у него. А его жизнь очень скоро оборвалась. Он умер от передозировки наркотиков, и все, жизнь его закончилась. Но он мечтал о том, что у нее будет другая жизнь, и поэтому он, непонятно как, непонятно что это, ну, я даже не знаю, что это было за побуждение, на каких основаниях. Ну, конечно, что-то он слышал о Христе. Он называет этого человека Кристиной. И жизнь ее действительно изменилась. Это стало прорывом в ее жизни. Я уверен в этом. Это желание. Почему? Бог сотрудничает с такими людьми. Откуда я это знаю? Мне это открылось давным-давно. Ну, не так уж давным-давно, но давно. И это был случай тогда, когда у нас Доня, наша собачка, может быть, кто-то ее еще помнит, один раз она принесла нам щенков. Все были нормальные, а один родился через сутки после всех. Мы видели, что она никак не может разродиться, мечется, прыгает, бегает и никак не может его родить. И в конце концов она его родила. Но она родила его еле живым. Совершенно еле живым. Он еле дышал. И вот я с ним сутки возился с этим щенком. Ну, казалось бы, зачем тебе щенок? Ну, не знаю. Но мне жалко было его. И вот я все, какие только возможно, способы применял. И делал ему массаж. И он начинал дышать, представляете? И даже начал есть. Но к вечеру почему-то стало что-то в нем ослабевать. И я положил его рядом с собой, на подушку, чтобы мне, если он перестанет шевелиться и дышать, я опять, значит, буду ему делать искусственный массаж, там, сердце, там, ну, это шутка, конечно, сердце. Ну, вообще, ты массировал, по-моему. Буду делать это. И вы знаете, я прислушивался все время, я вроде спал, и я прислушивался, дышит или не дышит. Малейшие признаки дыхания, есть или нет. Утром было воскресенье, я пришел, и я думаю, я проповедовал на эту тему. Вы знаете, о чем я проповедовал? Я говорил, точно так же Бог прислушивается к еле живому духовному человеку. Вот казалось бы, вот отец Кристины, ну что вы про него можете сказать? Преступник, наркоман, человек, который сидит в тюрьме. Казалось бы, он мертв духовно. Но нет, Бог прислушивается, есть ли там дыхание или нет. Есть ли в нем дыхание, малейшее дыхание, чтобы поддержать ему, сделать ему еще какой-то массаж. И вдруг он просыпается и говорит, пусть моя дочка будет Кристина. И Бог говорит, да конечно же, Может быть, он больше лучшего ничего не может сказать в эту ситуацию. Это единственное слово, которое он мог сказать в этом направлении. Но Бог говорит: хорошо, конечно. И это меняет рациональный круг, понимаете, да? Круг рационального распадается, потому что рационально она должна продолжать путь, который выбрали ее родители. Это рационально. У нее нету никаких шансов оттуда выпутаться. Но Бог слышит этот крик, этот, стон. И говорит: конечно, так люди умеют сотрудничать. И это нерационально. Это нерационально.
Что значит рационально?
Рационально. Не будешь поливать цветок, он засохнет. Рационально – это по законам природы и общества. Естественно. Вы поняли? Может быть, действительно следует это объяснить. То есть это последовательно, это то, что естественно происходит по законам природы. Ну, это рационально ожидать, что завтра взойдет солнце. Это рациональный подход. Зимой рационально, что будет, скорее всего, идти снег, и будет дождливая погода, и будет холодно. И это рационально, что мы осенью начинаем чинить батареи, готовимся к отопительному сезону, думаем о том, в какую обувь мы будем ходить. Это рациональные поступки, правда, да? Это рационально. Рационально, что люди, которые алкоголики, они пьют алкоголь, сейчас большинство пьют медицинский спирт. Вы знаете, да, вот этих алкашей? Потому что он дешево стоит, они его потом разбавляют в бутылочки и делят, и распивают его. Это очень, очень рационально. Они же не пьют бензин. Почему? Это будет нерационально с их точки зрения, понимаете? То есть люди рациональные, у них есть рациональное мышление. Итак, в нем есть полнота. Мы узнаем, что в Боге есть вся полнота. То есть во Христе есть вся полнота Божья. Здесь написано: по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Мы знакомимся с Иисусом Христом, и мы узнаем, что в нем обитает вся полнота, и в нем все обещания Божьи. Да и аминь. И вот теперь мы можем с вами опереться на эти обещания для того, чтобы разрушить рационально. Что? Зачем нам это нужно? Мы вот с вами говорили о том, что физиология, она такая, что вот ребенок, он появляется практически без участия воли человеческой. То есть у него есть желание удовлетворить свои потребности физиологические, он их удовлетворяет, и как следствие этого рождается ребенок, вот и все. Все это очень просто. Но не каждому это дано. Вот, например, та же самая больная физиология, или как бы физиология болезни, мир-то, он как бы поврежден, извращен. В нем мы видим болезни, различные отклонения. Когда мы видим, что люди страдают и хотят родить, они могут. Хотят, мечтают. Вот в Библии написано про Анну. Есть такой пример. Знаете, да? Она мечтала родить ребенка. Знаете, интересная такая женщина. Вот муж у нее был религиозный человек. Вот он ходил на поклонение. Один раз в год он регулярно ездил туда, в Иерусалим. Или где там в это место, не в Иерусалим. Я забыл, где сейчас, точно не скажу. Было место поклонения, но он ездил в это место поклонения. Там приносил жертву. И это жертвенное мясо он приносил в дом свой и делил между женами своими. Они в этом мало участвовали. Можете ли сказать, что они были верующими людьми? Ну, как-то так, религиозно, да? В общем, какой-то обряд соблюдается, мясо. Причем он это мясо между женщинами делит, а ей, она самая его любимая была, он ей побольше пододвинет. Всегда ей больше внимания уделял, чем остальным. Но у других рождались дети, а у нее нет. Просто была физиология, она была не способна родить. По какой причине, не знаю, их тысячи, миллионы могут быть причин. А вот здесь начинается самое интересное, что в ней рождается вера, и она идет туда, куда ходит ее муж, куда он ее никогда не брал. И там она начинает у Бога искать решение своей проблемы. И там она получает благословение от человека, который призван на это служение. И он пророчески говорит ей: в чем воля Божья в отношении нее? И она интересные такие слова говорит, она сама сказала: даже бесплодная рождает семь раз, даже бесплодная. Она бесплодная. Физиология. Врач осматривает человека и говорит: о, на снимке написано бесплодная. Там ничего невозможно. Или как в нашем случае в отношении, когда еще Кирилла не было, врач писала справку. Я смотрю, что она пишет там. Она пишет: категорическое противопоказание беременности. Это от Даши было. Представляете, я смотрю на ее глаза, такие квадратные, и в ней вопрос: папа, что это? Я не знаю. Это вот, это решение врача. Папа ничего сейчас не может сказать. Но даже бесплодная рождает 7 раз. 7 раз. И вчера я был с этим чудом вместе, проводил время в горах. Я думал, его рационально не должно быть. Врач сказал категорически, категорически. Вот здесь рационально кончается. Вот здесь начинается нерационально. Здесь начинается тайна. Здесь начинается общение. Общение с Богом, то, что вы не можете измерить в числах, но вы можете измерить это в счастье своем. Вы имеете это измерить возможность в слезах своих, понимаете, в горести своей. Вы это все измеряете. И вот когда вы все это взвешиваете в своей жизни, вы принимаете решение. Бог говорит: я дал тебе выбор между жизнью и смерти. И ты имеешь право выбрать жизнь. Хотя все говорит о том, что ты этого не получишь. Но есть Бог, и в нем есть вся полнота в Иисусе Христе. И в нем есть все обещания. И ты говоришь: нет, я возьму какое-то обещание, и я буду использовать это обещание и верить, что Бог изменит эту ситуацию. В этом есть воля Божья. Я не думаю, что Богу нужен был Самуил. Но когда появился Самуил, он взял и использовал его для своих целей. Я не думаю, что он заключил специально чрево Анны для того, чтобы потом родился Самуил. Нет, Бог взял Самуила. Он мог бы взять и любого другого мальчика. Это Бог. Аминь. Но я говорю, что есть рациональное, и не надо лгать на Бога. И не надо приписывать ему то, чего он не делает. И не надо обвинять его в том, что он не делает. И надо понимать, что на нас, на всех, лежит ответственность. Итак, на этой неделе я понял одну интересную вещь. Знаете, ну, многие из вас, конечно, уже в курсе, кто-то еще, может быть, не в курсе, но вот в семье Оли с Колей случилось... проблема. Оля больше не носит ребенка. Его уже больше нет. И вот представляете себе, в этот вечер, когда это все случилось, перед сном мы с женой, надо как-то что-то воспринять от Бога, мы стали слушать Тедди Джейкс. Слушали его. Ту проповедь, которую Оля прислала нам. И из всей этой проповеди я услышал только одну фразу, которую я запомнил. И я ее записал. Ты проиграл, потому что не отдал всего себя тому, что Бог дал тебе. Еще раз прокрутите это в голове. Ты проиграл, потому что не отдал всего себя тому, что Бог дал тебе. Понимаете? И когда мы ехали, Наташа, она спрашивала меня: ну что это, что это, что произошло, не могу понять и так далее. Бог сказал: вера требует максимальной концентрации. Если ты избрал для себя верить какому-то обетованию, от тебя требуется в этом максимальная концентрация. Вот смотрите, Бог, он бодрствует над своим словом. Он такой... Его слово, если он что-то обещал, оно неизыблемо. Он сам дает себе характеристику. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути», говорит Господь. «Но как небо выше земли». Вот здесь мы видим это самое сопоставление. Духовное выше рационального. Как небо выше земли. Понимаете? Вы так должны сказать. Духовное выше рационального, как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше путей ваших. Это очень важно понять. Выше. Но если вы берете Божьи мысли в свои мысли и в свою жизнь, то вы становитесь выше любых земных обстоятельств. Выше. И он говорит о своих словах. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам». О ком это говорится? Это говорится обо мне, человеке, который чувствует себя как побитая собака в данной ситуации. К примеру, я нахожусь сейчас в таких стесненных обстоятельствах, скажет кто-то. Обо мне ли это речь? Это твой выбор. Выбираешь рационально, мыслишь рационально или мыслишь духовно. Если ты опираешься на Иисуса Христа, берешь Его обетование в свою жизнь и начинаешь пользоваться ими, говоря о том, что это Богом посланное слово, оно послано для того, чтобы произвести работу на этой земле, и оно не вернется к Богу тщетно, за исключением одного случая. Если ты сам не примешь его. Если ты сам будешь проигравшим. Бог отдал тебе все, все для того, чтобы ты был победителем. Но ты не отдал себя всего тому, что Бог дал тебе. Всего. Я объясню, в чем дело. Мы слушали много Кеннета Копленда. Из всего, что я слышал, вы знаете, но были моменты, когда мне нужна особая вера была. Я взял старые записи, которые когда-то оцифровывал пленку. Это был такой момент, да я даже просил Элпис, она мне с этих проповедей делала такой конспект. Почему? Это то, откуда изменилась моя парадигма. Я вот именно ту кассету взял, откуда моя парадигма изменилась, когда я понял, что вера рождается от слышания, что вера производит всю работу на этой земле, понимаете? Это был момент, когда изменилось все. Когда я, вот это было настолько как бы знаково, что я стоял на голове, когда изменилась моя парадигма. Я стоял на голове и слушал проповедь. И я услышал эти слова, и когда я обратно встал на ноги, я понял, что я другой человек. Все изменилось в моей голове, представляете себе, в этот самый миг. И я в этих проповедях, я думал, какие же именно слова изменили это все. Я все их обратно слово за словом. Я анализировал и понял, что на самом деле за словами стоял Дух Божий, Дух Святой. И между словами он проговорил что-то, что поставило все на свои места. Это удивительно. Итак, я эти кассеты я когда-то оцифровал, а теперь я их взял, записал на свой телефон. И еще у Темы я арендовал громкоговоритель, который... И вот мы идем в горы, и я ее громко ставлю себе, эту проповедь, и слушаю. И опять все слушаю. Это здорово, я слушаю. И вот, думаю, я все знаю, что там говорится. И оказывается, не все. Оказывается, не все. Он говорит, вы знаете, как называется спортсмен, который зарабатывает тем, что он занимается спортом? Как называется? Профессиональный спортсмен. Это профессиональный спортсмен. Он живет спортом. А мы называемся профессиональные верующие. Почему? Потому что мы живем верой. Мы не получаем ничего из этого мира иначе, как при помощи веры. Я думаю, можно ли это распространять на каждого человека? Можно ли говорить о каждом человеке так, что он профессиональный верующий, что он действительно живет верою, верою? Понимаете, Иисус говорил, не хлебом единым живет человек, но Словом Божьим. Я слышал, первая была это такая религиозная трактовка. Не думай о хлебе, если у тебя даже нечего есть, то ты возьми, почитай Библию, и ты насытишься. Нет, нет, это имеет совершенно другое значение. Профессиональный верующий берет слово, на которое он опирается, и если даже у него нету насущного хлеба сейчас, он берет это слово для того, чтобы получить насущный хлеб, и для того, чтобы напитаться. Понимаете, да? То есть из слова производится хлеб, реальный хлеб. Из слова Божия получается твое здоровье, из слова Божия получается твое преуспевание. Из духовного происходит физическое. Вот какое значение этого слова. И это делает профессиональные верующие. Профессиональные верующие – это не те, кто из случая к случаю прибегает к слову для того, чтобы как-то в последний момент что-то получить. Я сам всегда подвергаю как бы себя, рассказываю обо всем в своей жизни, если что-то происходит. И любой случай, который происходит с нами, с нашей семьей, он требует объяснения. Любое того, что происходит в церкви, он требует объяснения. И это мое служение здесь, на этом месте, для того, чтобы получить откровение от Бога и объяснить.
здесь.
Вот накануне, когда мы звоним, Оля нам написала, что у нее боли начались, и написала: мы помолились, и мы никуда не едем, потому что мы доверяем Богу. Но это было поздно, потому что уже случилась эта беда 2 недели назад. Мы думаем о чем-то, о каком-то событии, которое будет когда-то. Я когда-то выйду замуж, я когда-то устроюсь на работу, я когда-то рожу ребенка, когда-то. Это неопределенно, это будет когда-то. Пока я еще в этот день не вошел, я могу еще пока не покупать рубашку, я еще могу не покупать штаны, я еще могу не думать как жена, если я собираюсь выйти замуж. По сегодня я могу быть неряхой, такая, какая я есть. Я сегодня еще могу не учиться гладить или готовить. Когда-нибудь я выйду замуж. Я молюсь: Господи, пошли мне мужа. Но дело в том, что нужно выходить замуж сегодня. Ты должна уже быть женой сейчас и не думать о том, что будет тогда. Просто как об абстрактном каком-то статусе. Статус твой, когда ты попытаешься выйти замуж в тот момент, не изменится. Ты какая была, статус твой неряха, такой статус твой неряха и останется тогда. И если ты хочешь чего-то достичь, ты должен достигать этого сейчас, в эту самую минуту, через 2 минуты, через 3 минуты, через 4 минуты, и так всегда. И даже каждое мгновение ты должен достигать поставленной цели, понимаете? До меня вдруг дошло, что вот эта вот религия, которая вообще вот в других церквях, почему не принимается учение, о котором мы с вами говорим? Вот движение веры, я не боюсь этого говорить, действительно, наша церковь именно в этом сильна, и именно этому учится. Итак, почему она отвергается многими? Потому что надо жить по вере, это абсолютно правильно. Потому что другая религия мыслит статусами. Ты верующий? Да, я верующий. Я верующий. Значит, ты спасен. Рациональная вера. На самом деле это не так. Профессиональный верующий. Что это значит? Смотрите, наша вера не проверяется практикой. А вера и есть сама практика. Нам не нужно доказывать, что вот мы будем верить, и это произойдет. Смотрите, это здорово, он верил, и это произошло. И вот мы все эти доказательства приводим друг к другу. Нет, дорогие мои, вера и есть практика, она каждый день заставляет тебя практиковаться, учиться. Ты же профессиональный спортсмен, профессиональный верующий. Ты хочешь жить верой, так вот учти, вера проверяется, вернее, не проверяется практика, она и есть сама практика, это постоянное делание. Ты в вере живешь, ты все время в ней пребываешь. Значение имеет не застывшие сущности, а превращение сущности, события. Вот только они имеют, это вехи в твоей жизни. Значение имеет то, что ты достиг, а не то, что ты собираешься достичь. Значение, и ты достигаешь его не когда-нибудь, а ты достигаешь его сейчас. Значение имеет то, что ты достигаешь сейчас, в чем ты пребываешь. И это касается всей твоей жизни. Ты кто? Мы говорили. Отец, когда ты бываешь отцом? Но это ж далеко не так. А ты мать? А когда ты бываешь матерью? В чем это заключается, твое материнство? Ты член церкви? А когда ты бываешь членом церкви? Когда ты приходишь сюда, на собрание иногда, а все остальное время? Когда ты верующий бываешь? Во что ты сейчас веришь? В эту самую минуту, в это самое мгновение, сейчас. Во что ты веришь? Ты ждешь ребенка? Когда ты его ждешь? В чем твое ожидание? В чем конкретно проявляется твое ожидание сейчас? Или сейчас ты вообще про это не думаешь? Ты хочешь сейчас отдохнуть? Ты хочешь сейчас расслабиться? Тебе сейчас нету до этого дела? Ты хочешь сейчас с кем-то ругаться? Ты сейчас чем-то занят другой? Ты обременен своими земными проблемами? Да. Да, это так. Владение своим собственным внутренним состоянием, глубокое осознание реальности, реально непрерывно меняющейся сиюминутной ситуации и умение при необходимости влиять на эту ситуацию – вот истинный путь верующий. Владеть собой, осознавать ситуацию, в которой ты находишься, думать о ней духовно, во всем спрашивать совета у Бога, владеть этой ситуацией и при необходимости, если есть необходимость, менять эту ситуацию, менять. Если ты понял, что ты заболел, ты должен понять, что это может отразиться на твоем ребенке. Ты должен сейчас стать молитвой, сейчас понять, что это опасно, ответственно для своего дитя. Разрушить дела дьявола. Не ждать, когда ж кто-то придет к тебе, еще что-то. Ты профессиональный верующий, ты тренируешься. Но профессиональный верующий не расслабляется. К сожалению, нас это не касается. Но кого-то, может быть, касается, а кого-то и совсем не касается. Кто-то находится посерединке. Кто-то вообще во все это не верит, что мы сейчас говорим. Он все на Бога перекладывает. Родился – Бог дал. Не родился – Бог взял. Вышла замуж – Бог послал. Не вышла – Бог не дал. Я еще раз говорю, выходить замуж надо сейчас, сию минуту. Сейчас свадьба. В духовном мире состоится. Слава Богу. Тот человек, который хочет быть победителем, он профессиональный верующий, ему доступны те минуты, когда ветер победы дует тебе в лицо. И здесь об этом конкретно. Думаете, это моя выдумка? Это я придумал. Здесь написано, ты идешь по улице, а горы и холмы поют перед тобою песнь, и все деревья хлопают тебе в ладоши. Ты чувствуешь, что ты победитель. Представляете себе? И в этот момент ты не гордишься, ты не встаешь и не говоришь, да, я такой крутой. Нет, именно в этот момент тебе хочется поклоняться Богу. Потому что это Он крутой. Именно так. Это Он дал тебе это слово, на которое ты уповал. И это Он помог тебе устоять в этой ситуации. Это Он тебя ободрил. Это Он дал тебе слово, которым ты выжил. И это чудо, чудо. Это самый чудный момент, когда тебе хочется поклоняться. И ветер победы дует тебе в лицо. Слава Богу. А что же делать, если мы не способны? Что же делать, если мы все-таки, мы как делали, мы молились, мы просили, но это никак не получается у нас. Ну вот сколько раз я проигрываю, вот я молился, чтобы у меня там прошла вот болячка там или еще что-то, или вот я молился об исцелении, не исцелился, вот я о том молился, об этом молился, и никак у меня не получается. Ну что же, наверное, Бог не хочет, Он, наверное, не дает мне или еще что-то. А? Что делать? Что делать? Мы такие, а? Правильно, продолжать. Для нас есть одно слово ободрения. Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Во-первых, ты должен быть честен и признать, не перекладывать на Бога вину и ответственность, проанализировать свою жизнь и сказать, ну да, конечно, я опять профукал. Но несмотря на это, Бог взял ситуацию под контроль, верь это. И то, что с тобой произошло, Бог из этого худшего, что произошло в рациональном, да, с тобой, Он сделает лучше. Доверяй Богу, скажи Ему спасибо за то, что Он есть. И продолжай верить, продолжай тренироваться, продолжай совершенствоваться в вере. Если хочешь, ищи победы, стремись к ней и побеждай. Если видишь, что проиграл, упал, вставай и благодари Бога. Скажи, спасибо, Господи. Я верю, что в этой ситуации это лучший исход, который есть. Это лучший исход, который есть. И я благодарю Тебя за это. Есть моменты, которые вы можете еще изменить. Я согласен. Есть моменты, которые вы можете, и с ними не надо смиряться. Если вы больны, вы должны до последнего отстаивать свою победу над болезнью. До последнего должны стараться, стремиться и побеждать. Но если все-таки случилось, что вы ее не одолели, не надо уходить из этого мира огорченным на Бога. Скажите, ну да, конечно, Господи, ты тут ни при чем. Виноват в том, что я не отдал себя всего тому, что ты дал мне. Даже на смертном одре люди не могут отдать, отвлечься от всего и забыть свои распри, обиды и свои заботы и так далее. Полностью уйти и сказать, Господи, ну все уже, все, последние минуты жизни моей. Я тебе отдаю всего себя. Нет, к сожалению, все-таки оставляют что-то для себя и проигрывают. Но надо помнить о том, что любящим Бога всегда все содействует ко благу. Если ты проиграл, осознай, что ты проиграл, потому что ты не отдал всего себя тому, что Бог дал тебе. Запомните эти слова. Вера требует максимальной концентрации. Если ты понял, что ты не способен на нее сейчас, поблагодари Бога за то, что произошло в твоей жизни, и продолжай идти по ней, благодаря Бога за все, доверяя Ему и уповая на Него. Слава Богу! И не терять, никогда не позволять дьяволу внушать тебе: ты проиграл, вот Бог, видишь, ты просил, Он тебе не дал, вот теперь у тебя ничего не получилось и так далее. Нет, запомните, ты проиграл, потому что ты не отдал всего себя тому, что Бог дал тебе. Вера требует максимальной концентрации. Не способен? Благодари Бога. Просто благодари Бога верой. Доверься Ему и иди дальше. Учись и иди дальше. Учись и иди дальше. Слава Богу. Аминь. Молимся? Отец Небесный, мы уверовали в Иисуса Христа. Это был наш выбор. Мы здесь, вот в общении, в собрании верующих, Господь, мы исповедовали Тебя Господом. Мы приняли крещение, мы заключили с Тобой завет. Мы участвуем в вечере регулярно, мы вспоминаем и чтим Тебя. Ты Бог наш. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. Слава Тебе за Твое Слово, которое Ты послал на эту землю, что Ты бодрствуешь над Ним, что Он производит ту работу, для которую Ты послал. И мы верим, Господь, что эта работа, Слово Твое, оно во благо. Ты сделал это по любви к нам всем. И желаешь всем нам, Господь, и счастья, блага и процветания. И мы благодарим Тебя за это и принимаем сейчас, Господь, от Тебя Твое Слово и все Твои обетования. Даруй нам, Господь, посвящение, даруй нам последовательности в том, что мы избрали. Это жизнь наша, и мы не собираемся избирать другую. Мы не собираемся блуждать на этой земле, искать чего-то другого. Выбор наш тверд. Благослови нас, Господь, идти в этом, стремиться к Тебе, всегда быть послушным Тебе, быть концентрированным в вере. Во имя Иисуса Христа. Аминь.